Мировая история в лицах. Художники. Питер Пауль Рубенс. Составитель Владимир Савинин. Читает Евгения Тимерман. Питер Пауль Рубенс, годы жизни 1577-1640, знаменитый фламандский живописец, признанный мастер исторической и религиозной живописи. В творчестве Рубенса сочетаются черты традиционного брегелевского реализма с достижениями венецианской живописной школы. Именно он стоял у истоков живого, волнующего яркого стиля, который позже получил название барокко. Детство и юность. Питер Пауль Рубенс, которому в будущем предстояло прославить на весь мир нидерландское живописное искусство, родился в небольшом немецком городке Зиген в 1577 году. Он был шестым ребенком в семье фламандского юриста, по религиозным соображениям вынужденного покинуть родной Антверпен. Нидерланды оказались в непростых условиях гражданской войны, а протестанты стали жертвами жестоких гонений. Всего в семье Рубенсов было семеро детей – Ян Баптист, Блондина, Клара, Хендрик, Филипп, Питер и Бартоломей. Отца Питера звали Ян Рубенс. Он был народным судьей и юристом, а мать, Мария Пейпелингс, была дочерью торговца гобеленами Хасселта Пейпелингса и Клары Туион. До 1568 года Ян трудился на должности городского судьи, а Мария занималась домашними делами и воспитанием младших членов семьи. После переезда семьи в Германию у супружеской четы родилось трое детей. Даже по меркам другой страны семья Рубенса считалась зажиточной. Однако безмятежные времена закончились для членов семьи, когда Ян завел роман с женой Вильгельма Оранского, Анной Саксонской, и та забеременела от него. Это повлекло за собой роковые последствия. Яна лишили имущества и права продолжать профессиональную деятельность. Все заботы о благополучии семьи упали на Марию. Мать семейства была вынуждена торговать на рынке, чтобы прокормить детей. Позже, в 1571 году, Ян оказался заключен на 2 года в тюрьму, а по истечении срока был сослан в Зиген. Мария последовала за мужем. Лишь в 1581 году, когда Анна Саксонская скончалась, гонения на семью прекратились, и Рубенсы смогли перебраться в Кёльн, где их дела снова наладились. Ян Рубенс начал заниматься с детьми, обучая их французскому и латинскому языкам, а также священному писанию. Но в 1587 году он умер от лихорадки. Потеряв мужа, Мария приняла католическую веру и вернулась в Антверпен, где у ее матери оставался небольшой дом. Чтобы обеспечить семью финансами, Мария Пейпелингс сдавала комнаты своего дома в аренду. К тому моменту в живых осталось лишь трое детей четы Рубенсов – Филипп, Блондина и Питер. Вместе со старшим братом юный Питер окончил латинскую школу, получив прекрасное гуманитарное образование. Благодаря матери он стал пажом в доме местного графа, и вскоре после этого у него проснулся горячий интерес к искусству, в том числе к живописи. Стало очевидно, что он не желает идти по стопам своего отца и становиться юристом. Решив посвятить свою жизнь искусству, юный Рубенс обучался у таких знаменитых художников своего времени, как Тобиас Верхахт, талантливый пейзажист, которому Питер попал в 14-летнем возрасте, но проучился всего несколько месяцев, и Адам ван Норт. Оба учителя, что любопытно, были дальними родственниками будущего мастера. Обращение к Верхахту написала лично мать Рубенса. Она всячески поддерживала интерес сына к искусству и верила, что он прославится благодаря своим работам. Однако лучшим учителем для Рубенса в те годы стал Отто ван Вейн, служивший придворным живописцем. Художник стоял у истоков маньеризма, и именно он оказал наибольшее влияние на становление Рубенса как будущего великого мастера живописи. Разносторонние интересы наставника оказали сильное влияние и на личность юного Питера. Благодаря этому человеку Рубенс проникся искусством итальянского возрождения. После 4 лет обучения у ван Вейна в 1598 году молодой и невероятно талантливый Рубенс был принят свободным мастером в Антверпенскую гильдию Святого Луки, а уже в 1600 году отправился получать художественное образование в Италию, всегда считавшуюся колыбелью искусства. Гильдия Святого Луки в Антверпене была одной из самых известных. Организацию назвали в честь Святого Луки, который считался покровителем художников и которому приписывали авторство портрета Девы Марии. Гильдия не только покровительствовала различным деятелям искусства, но также контролировала определенные виды торговли внутри города. Италия. Ранний период творческой жизни Рубенса можно назвать итальянским. Живя и работая в Италии, он писал алтарные картины для римских, мантуанских и генуэзских церквей, а также трудился над портретами и историческими полотнами. В то время Рубенс усердно учился, копируя произведения Тициана, Корреджо, Веронезе, без устали изучая античные произведения искусства. На рубеже XVI-XVII веков представители фламандской и итальянской живописи были в некотором роде конкурентами, однако в том, что Рубенс покинул родную страну и отправился оттачивать мастерство во вражеском тылу, нет ничего удивительного. Так поступали многие мастера, набираясь опыта у коллег. Итальянский период жизни Рубенса связан в основном с Мантуей, где он провел 3 года, и Римом. Затем Рубенс перебрался в Испанию, где работал в качестве эмиссара мантуанского герцога Винченцо Гонзаги при дворе Филиппа III. Исторический анекдот повествует, что Филипп III умер, угорев у камина, потому что прислуга не смогла найти придворного, которому позволялось двигать кресло короля. Герцог был большим поклонником античного искусства и безмерно ценил искусство эпохи Возрождения, а потому собирал коллекцию копий известнейших картин, и именно Питер Рубенс стал их творцом. Благодаря покровительству Гонзаги юный художник смог не только набраться опыта, но и довольно много попутешествовать в Европе в дипломатических целях. В первое время Рубенс, делавший в основном копии работ великих мастеров прошлого, создал лишь небольшое число самостоятельных полотен, из которых особенно выделяются следующие картины: «Крещение», «Христос в терновом венце», «Воздвижение креста», «Распятие», «Преображение», «12 апостолов», «Гераклит и Демокрит», «Герцог Лерма», «Святая Троица», «Святой Григорий», а также 3 картины, изображающие Пресвятую Деву Марию с предстоящими ей святыми. Чаще всего Рубенс писал на заказ. Самостоятельные идеи для будущих картин у него почти не появлялись. Именно поэтому в его творчестве часто наблюдается повтор уже существующих сюжетов. Для разных заказчиков он мог написать другое видение одной и той же исторической или мифологической сцены. Интересно, что Рубенс не просто копировал работы именитых мастеров, но и позволял себе исправлять их ошибки. Самым вопиющим случаем считается исправление работы Тициана «Адам и Ева». Копия и оригинал сейчас в галерее даже рядом висят. Рубенс обнажил Адама, так как тот еще не согрешил, а, следовательно, не стесняется наготы. Также он детальнее проработал руку Адама, пытающегося остановить Еву от грехопадения, добавил попугая, а взгляд змея в образе ребенка переместил с Адама на Еву. Картина «Бой святого Георгия с драконом» посвящена известному библейскому сюжету – убиению дракона отважным воином, святым Георгием. Эта картина считается одним из самых ранних самостоятельных произведений Рубенса. Взяв на себя смелость вольно интерпретировать религиозную историю, живописец изобразил самый острый момент схватки между святым и чудовищем. Работая над картиной, Рубенс детально прорисовал развивающуюся гриву вставшего на дыбы коня, аккуратными мазками выписал динамичную фигуру, готового нанести свой удар всадника. Переосмыслив опыт итальянских мастеров Возрождения, Рубенс сознательно придал новое, иное звучание формам, которые теперь напоминают нам о работах Леонардо да Винчи. Он выписал энергичные жесты своих героев, не побоялся резких контрастов света и тени, а сочные краски наделяют все его полотна бурлящей энергией. Обращаясь к богатой палитре теплых оттенков, мастер добавлял живости изображаемым персонажам. С неподдельной теплотой Рубенс написал замершую на заднем плане девушку, принцессу, коленям которой прижался ягненок, символ кротости. Подобные, буквально освещенные внутренним светом образы, нередко встречаются в работах Рубенса. Он был очень близок по духу и видению мира к мастерам Возрождения, а потому на протяжении всего творческого пути художника его картины волей-неволей перекликались с работами великих итальянцев. Продолжая работать с копиями, Робинс начал активнее создавать собственные самобытные работы. Он находил много сюжетов, которые желал бы перенести на свои полотна. Его интересовала история античного мира, ему нравилось изображать пейзаж, его занимали и библейские темы, из которых живописец выбирал наиболее драматичные. При работе над библейскими сюжетами Робинс изображал участников той или иной истории как исторических лиц, не наделяя свои картины каким-то особым религиозным смыслом. Для него было характерным стремление поместить героев древности в привычные современные ему условия, а потому он часто добавлял отсутствующих в традиционных сюжетах персонажей, делая свои и без того богатые, многоплановые и многофигурные полотна еще более сложными и разнообразными. Для многих полотен Рубенса того времени, в том числе для «Самсона» и «Далилы», характерно наличие сразу нескольких сюжетов и большой смысловой нагрузки. Так, изобразив на переднем плане основное действие, Рубенс на заднем плане развил сюжет, разместив там филистимских солдат, готовых учинить расправу над Самсоном. Любовь к деталям не позволяла живописцу оставить задний план без символического действия. Так, за плечом Далилы мы видим статую римской богини любви Венеры, склонившейся к Купидону. Наклон ее головы повторяет позу самой Далилы. Рубенс всегда уделял много внимания лицам, именно они получались у художника наиболее удачно, и образы буквально оживали под кистью. Одной из самых выдающихся работ Рубенса является картина «Германика и Агриппина старшая». Всегда смело выбиравший композицию, живописец изобразил одновременно два лица, два образа, создав весьма необычное для своего времени полотно. Отображая характеры и нравственную добродетель исторических персонажей, он умело использовал игру цвета и светотени, благодаря чему создается впечатление прозрачности тканей и внутреннего свечения лиц, сияющего и свежего у Агриппины, цвета слоновой кости у Германика. Изучение и копирование образцов античного и ренессансного искусства помогло Рубенсу очень быстро выработать собственный стиль и отточить мастерство. В 1601 году он поступил на работу к герцогу Винченцо Гонзаги и занял место придворного художника, на должности которого и оставался в течение всего своего пребывания в Италии. 1603 год стал для Рубенса особенно важным. Он обратил на себя внимание Франциско Гомеса, герцога Лерма, который заказал у молодого живописца свой портрет. Конный портрет герцога Лерма открывает обширную галерею портретов, созданных Рубенсом, и определяет основные черты его стиля. Рубенс никогда не боялся изображать своих героев в сложном, непривычном для современников ракурсе. Поэтому, даже несмотря на то, что холодные голубоватые краски этого портрета и резкая контрастная светотень напоминают нам работы Караваджо, он, вне всякого сомнения, принадлежит именно кисти Питера Пауля. Новые необычные решения, которые принимал художник во время работы, способствовали оглушительному успеху его полотен, и слава о талантливом живописце начала стремительно распространяться по европейским королевским дворам. В обмен на оказываемые им услуги он рассчитывал не столько подняться выше по социальной лестнице, сколько расширить свою известность. Он не видел никакой корысти в том, чтобы сделаться еще одним брюссельским дворянином. Их и без него хватало. Он метил гораздо выше. На роль лучшего фламандского, а может быть и лучшего европейского художника. Писала Мари-Анн Лекуре в книге «Рубенс». Будучи большим поклонником не только изобразительного искусства, но и скульптуры античности, Питер Пауль делал много набросков черным мелом, итальянским карандашом и пером, в точности копируя все детали изображаемых им предметов. Он много путешествовал, никогда не забывая брать с собой несколько художественных тетрадей. Мягкость карандаша как изобразительного средства позволяла Рубенсу рисовать короткими, уверенными штрихами, которые он располагал в весьма сложном порядке. Мастер не любил пустоты, а потому уже на стадии эскиза прорабатывал композицию до мельчайших деталей. Рубенс написал «Капиталистского орла», делая объемно изображаемую фигуру и тщательно прорисовывая каждое перо на распахнутых крыльях.